Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, неделя была как неделя. Начальство заботилось о народе, народ любил начальство. Чиновники пожиже докладывали чиновнику потверже о многочисленных победах. В Чечне продолжалось строительство мирной жизни путем бомбометания. Расширился ассортимент товаров. Впрочем, обо всем по порядку. Отчетный период начался с большого термоядерного успеха. Если я не ошибаюсь, наше правительство стоит на пороге больших достижений. И вот-вот ему удастся провернуть такую удачную сделку, что мы, ежели выживем, то непременно озолотимся.
По сообщениям СМИ, в минувший понедельник глава правительства Михаил Фродков публично одобрил план строительства в России международного хранилища ядерных отходов. Сегодня Россия является единственной страной, где внутреннее законодательство позволяет это реализовать, заявил премьер-министр на встрече в Российской академии наук. В минувший вторник глава МАГАТЭ Эль Барадей уже провел по этому поводу переговоры с президентом Путиным.
Тут, братцы мои, маячит такая замечательная арифметика, что жизнь вообще отходит на второй план. Закопал на родине 1000 тонн ядерных отходов, получай 1,5 миллиарда долларов. А тонн этих лежит в мире непохороненных 200 тысяч. Умножай в столбик и теряй сознание. Ну, конечно, не сказать, чтобы все эти миллиарды достались народу, но, по крайней мере, те, кто пролоббирует решение закопать в родную матушку немножко цезия, будут вполне в состоянии пожить с потомками на тех берегах, где цезий не закапывают. Остальные же россияне плавно устремятся вдогонку за жителями какого-нибудь Красноярска-26, где уже сегодня народ светится помаленьку, плавает рыбка без чешуи и рождаются свинки с лишними ногами. В таком виде и будем славить родное правительство с Госдумой по гроб жизни, что, впрочем, уже совсем не так далеко, как кажется. По крайней мере, за вышеупомянутые деньги гроб будет с музыкой и по первому разряду. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артеньев, пребывает по этому поводу в сильнейшем оптимизме.
Продукт деления ядра хотят мне навязать. Я от него не жду добра, но жалко отказать. Мы за ценой не постоим, они сказали мне. И чтобы отказал я им, да при такой цене. Мне что рентген, что кюри, огнем они гори. А что там у него внутри, попробуй разбери. Мне что рентген, что кюри, огнем они гори. А что там у него внутри, попробуй разбери. Но вот куда продукт девать, чтоб не загнал он в гроб? Засунуть, что ли, под кровать? Упрятать в гардероб? Пошел, короче, в огород, копнул на 2 штыка, зарыл там ядерный отход, пускай лежит пока. Мне было боязно сперва, но хорошо сейчас. Растет 2-я голова, открылся 3-й глаз, и все меня благодарят со всех своих сторон. Им хуже смерти термояд, а мне кормилец он.
Но вернемся к приятному. А что может быть приятнее, чем разговор о больших деньгах? Они текут в родимое отечество не только через атомные могильники. В прошлые годы их давали просто так, в благодарность за то, что мы больше не строим коммунизм. В отечество они, стало быть, притекали, а потом судьба их становилась зыбкой и неясной. А иногда они и вовсе рассеивались в пространстве, как сон, как утренний туман. И вот не так давно один американский интернет-ресурс покатил телегу на нашего бывшего премьер-министра, а ныне трудящегося Поволжья Сергея Кириенко. По поводу как раз пропавшего в 98 году кредита МВФ. Статью из интернета перепечатала «Новая газета», и уже тогда, после небольшого скандала, оказалось, что письма 5 американских конгрессменов, на которые ссылался сайт, не было, а было другое, подписанное только 2 конгрессменами, правда, с аналогичным содержанием. Короче, ложки нашлись, но неприятный осадок остался, потому что с этим кредитом за значный период успело действительно произойти много смешного.
В марте 2004 года глава счетной палаты Сергей Степашин заявил о том, что никаких нарушений в использовании Банком России средств почти 5-миллиардного займа МВФ 1998 года ею не найдено. Между тем, еще 2 года назад глава счетной палаты заявлял о серьезных нарушениях в расходовании этого кредита. В частности, речь шла о 4 миллиардах долларов, которые счетная палата так и не смогла найти. Конец цитаты.
Итак, в 98-м, под шумок дефолта, какая-то необнаруженная номенклатурная корова слезала языком 4 миллиарда долларов. И еще 2 года назад счетная палата во главе со Сергеем Степашиным не могла найти на отечественных просторах никаких следов этой питательной зелени. А сейчас вдруг нашли. Тут одно из двух. Или брали и положили на место, или не положили на место и поделились. Но этого я себе даже представить не могу. Чур меня. Или, наконец, в счетной палате поработала бригада офтальмологов, и что-то такое они Степашину сделали со зрением. И он посмотрел в те же самые платежки, и вдруг видит, опа, вот же они 4 миллиарда долларов. Слава нашей медицине. Ну что и сегодня все про деньги да про деньги. Даже неловко. Давайте лучше про веру народную. Хотя это все равно получится про деньги. Так вот, народ верует в самые разнообразные вещи. От Христа до магнитных браслетов и живой воды. Но более всего верует он в начальство. Предмету веры, как известно, нужно приносить жертвы. Ацтеки, например, в ожидании восхода солнца приносили в жертву детей, и солнце всходило. А работники калининградского совхоза Мельникова в надежде на дополнительное финансирование, необходимое для того, чтобы достроить в поселке школу, подарили президенту Ельцину в 96-м году перед выборами 5 гектаров земли. А потом за него же, разумеется, проголосовали. Школа-то нужна. Но повезло им меньше, чем ацтекам. Ельцин стал президентом, потом перестал, потом прошло еще 4 года, а учебного заведения из земли так и не выросло. Может быть, следовало посыпать стройку солью и сказать волшебные слова «крэкс, пэкс, фэкс», но мельниковцев об этом никто не предупредил. И тогда они перешли к решительным действиям.
По сообщению телекомпании НТВ, жители совхоза Мельникова за невыполненное обещание на сельском сходе решили исключить бывшего президента России Бориса Ельцина из состава акционеров и отобрать подаренный ему земельный надел. По сообщению НТВ, теперь в Мельниково ждут визита Владимира Путина. Ему в подарок уже подготовлено 10 гектаров земли.
Ну вот, теперь уже все точно будет хорошо. Только надо наколдовать, чтобы Путин перед выборами доехал именно до этого совхоза, посыпать солью кого-нибудь из кремлевской администрации, сказать волшебные слова, тогда и солнце взойдет, и школа появится. А насчет 10 путинских гектаров вместо 5 ельцинских, это в тамошних ацтеках, видать, сдетонировал тезис об удвоении ВВП. В общем, будем ждать. А пока мест мельниковские дети ходят в школу за 3-9 земель. Какой бы там предмет ввести, чтобы они не выросли ацтеками? А что же, кстати, Путин? Он пока мест не доехал до совхоза Мельникова, но зато вернулся живым из деревни Синявки, где они с Лукашенкой в присутствии Кучмы надавали друг другу тумаков в рамках фестиваля «Дружба-2004». А вернувшись в Москву, Владимир Владимирович устроил разбор полетов уже своим. Начали, как всегда, с социалки. За неимением Валентины Матвиенко, с размаху брошенной на медного всадника, имел в тот день президент министра Зурабова. Речь шла о долгах перед учителями. Кому-то может показаться, что это материя чисто экономическая. Но миллионы россиян стали свидетелями того, как темпы социальной защиты ускорились от одного взгляда Владимира Владимировича.
Сейчас, как нам кажется, есть основания считать, что ситуация будет выправлена окончательно в ближайшие несколько недель.
В ближайшие несколько недель – это сколько?
Ну, я оцениваю.
Несколько недель – это до конца лета тоже?
10 дней.
10 дней. Хорошо.
Впрочем, я бы на месте учителей не сильно раскатывал губу. Есть такая народная примета, что от доклада президенту по месту заботы, от чрезмерного душевного напряжения, что-нибудь непременно рушится. Вот на минувшей неделе пришел к Путину генерал Шаманов, чтобы доложить об успехах по развитию вверенной ему Ульяновской области, про урожайность, про рост промышленного производства. Так пока он докладывал, в Ульяновске встали все трамваи, электрики вырубили ток за неуплату. А президент России, посильно поучаствовав в жизни Поволжья, переключился на оказание помощи крупному бизнесу.
По сообщениям СМИ, в минувший четверг в Кремле состоялась очередная встреча президента России с представителями крупного бизнеса. Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что в России проходят административные преобразования, и поинтересовался у бизнесменов их мнением по поводу проводимых изменений. «Чувствует ли бизнес на себе административные преобразования?» – спросил президент. «И если чувствует, то как?» – конец цитаты.
Я когда услышал этот вопрос, целый день потом думал, что же он мне напоминает. И вспомнил. Напоминает он мне вопрос, который задавал Винни-Пуху Пятачок, когда они шли охотиться за слонопотамом. Любят ли слонопотамы поросят? Если да, то как они их любят? Ой, Во время одной из таких прошлых встреч с президентом один очень крупный бизнесмен, Ходорковский была его фамилия, не дожидаясь даже вопроса с той стороны стола, довольно жестко посетовал Путину на рост коррупции и административного давления. В минувший четверг в Кремле этого бизнесмена уже не было. И уже он совсем не крупный. Более того, о нем в Кремле и не вспомнил никто из бывших коллег. Что значит «тактичные люди»? Как сказано у Ежелеца, в доме повешенного не говорят о веревке, а в доме палача. Теперь от разговоров о бизнесе перейдем к жизни номенклатурной, а уже оттуда к тонким душевным материям, которые, как выясняется, не чужды даже самым практичным людям.
По сообщениям СМИ, бывший вице-президент Банка Еврофинанс Борис Боярсков назначен главой Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Вот загадка. Был человек банкиром, да не просто банкиром, а вице-президентом банка, который злые языки называют кремлевским кошельком. И вдруг на тебе все бросает, идет за 5 копеек руководить департаментом в Министерстве культуры. А потом, чуть погодя, бросается охранять культурное наследие и следить за соблюдением законодательства. Комментируя эту эволюцию, замминистра культуры Надиров сказал в интервью газете «Известия», это сказал внутреннее состояние души каждого отдельного человека. Какие-то цитаты. Чужая душа, конечно, потемки, и смеркается там довольно стремительно, но кое-что еще видно. Так вот, злые языки, они ведь что рассказывают? Они рассказывают, что незадолго до того, как банкира Боярского потянуло к министерским рычагам, сам этот банк, Еврофинанс, сильно потянуло к медиа-активной деятельности, и он уже вовсю скупает телекомпании и информационные агентства. То есть глава Федеральной службы по надзору Боярсков будет у нас и игроком, и рефери одновременно. Вы скажете, так не бывает. Ну, где-то, может, и не бывает. А у нас только так и бывает. Вон министр связи Рейман по совместительству находится в близких деловых отношениях с оператором сотовой связи Мегафон. Я, кстати, знаю страны, где за такое сажают. Ну, просто тупо сажают в тюрьму и все. Как хорошо, что мы не в такой стране. Правда? Что-то мы в этот раз почти ничего не сказали про Чечню. Не беспокойтесь, там все идет штатно, продолжает налаживаться мирная жизнь. Днем теракт, ночью зачистка. В Сержень-Юрте накрыли артподготовкой семью беженцев. В Ростове-на-Дону оправдали офицеров, убивавших мирных жителей Чечни уже вручную. Короче, дело Ульмана живет и торжествует. Ждите шахидов. Выясняются и чудесные подробности ночного налета на Ингушетию. Оказывается, еще накануне, в 5:00 PM, таксисты на Зране отговаривали пассажиров от поездок в столицу Ингушетии. То есть о предстоящей бойне знали все, кроме спецслужб. Разумеется, так этого оставить было нельзя. И президент Путин дал главе МВД Нургалиеву неделю на борьбу с терроризмом. На завтра, после клизмы от главнокомандующего, уже спецслужбы доложили об уничтожении главного организатора нападения Магомеда Евлоева. Правда, вскоре начали выясняться лишние подробности.
Глава МВД Ингушетии Беслан Хамхоев опроверг данные об уничтожении организатора налета на Ингушетию, который сообщил накануне главный официальный представитель федеральных сил на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин. Боевик, убитый в понедельник в результате спецоперации, лишь однофамилец Магомеда Евлоева, который был известен под позывным «Магаз» и разыскивался в связи с нападением на Назрань. Газета «Известия» замечает, что это уже не первый случай, когда информация, предоставляемая генералом Шабалкиным, не соответствует действительности.
Смешные все-таки люди эти журналисты. Как будто в обязанность генерал-замполита может вообще входить какое-либо соответствие слов в действительности. В обязанности генерала-замполита входит говорение таких слов, которые понравятся главнокомандующему. И все. А если главнокомандующему когда-нибудь, ну вдруг, зачем-нибудь, потребуется правда, то он уж как-нибудь не к замполитам будет обращаться. Развитие событий в Чечне, и не только в ней, расскажут газеты 2014 года, предоставленные нам агентством на голубом глазу.
Многолетняя практика уничтожения однофамильцев-боевиков в Чечне стала привычной частью жизни местного населения, пишет газета «Общее место». Как только становится известной фамилия очередного полевого командира, у ЗАГСов сразу выстраиваются очереди желающих сменить его фамилию на другую. Главное, пишет газета, успеть сделать это до встречи президента Путина с силовиками. Скоро исполнится 10 лет со дня перечисления в Россию 300 миллиардов долларов за ввезенные сюда ядерные отходы. Газета «Диверсия» напоминает, что все эти деньги были выплачены меченными радиоактивными купюрами. В результате бывшие депутаты, сенаторы и сотрудники правительства, работавшие над ликвидацией этой суммы, частично утратили здоровье, а некоторые даже надорвались. «Единая правда» публикует расценки администрации президента по оказанию социально-бытовых услуг в сельской местности. Строительство небольшого детского садика обойдется любому региону в 5 гектаров земли. Дом культуры в 25 гектаров, построение благополучной и мирной жизни в 1000 гектаров. Горные районы не предлагать. Филипп Киркоров начинает сегодня мировое турне со своей новой программой «Звезда в рифму», пишет газета «Экспресс-культура». На разогреве у Киркорова выступает группа «Ленинград» со своими лучшими матерными песнями. А потом на сцену выходит сам Филипп Бедросович и целый час общается с журналистами. Критики утверждают, что вся эта программа – ремейк пресс-конференции в Ростове десятилетней давности.
И напоследок чудесная весть для любителей острых гастрономических ощущений. Газета «Искра Уральская» сообщила о том, что в Нижнем Тагиле налажено производство колбасного полуфабриката в честь переизбрания президента Владимира Путина на второй срок. «Мясной рулет» так незамысловато и называется «Слава Путину». Метафорический продукт получился, не без диалектики. На входе, можно сказать, «Слава Путину», а на выходе тоже, что и всегда. Приятного аппетита!
Путинский рулет в Тагиле кулинары учудили.
Торт «Наполеон рулетик» передал тебе приветик. Ку-ку.
Хоронить отход, известно, дело ох доходное.
Не отхожее мы место, но уже отходное.
Зря нам МВФ твердит про какой-то там кредит.
Кто к нам с бабками придет, тот на них и попадет.
На Руси на чем сидят, то обычно и едят.
Так и дальше мы пойдем славным лесинским путем.
Ура!
Только дал гарант приказ, террорист замочен в раз.
Мы ради него, кормильцев, всех пришьем однофамильцев.
Хватит бесполезных льгот, получай деньгу, народ!
Всех-то денег, чтоб хватило, на веревочку домыло.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртеньева, авторы куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.